Уральский народный хор. Вчера, сегодня, завтра. Представляем цикл музыкальных программ об истории легендарного творческого коллектива Урала. Здравствуйте! Уральский государственный академический русский народный хор. Уникальный коллектив, который вот уже несколько десятилетий подряд покоряет сердца слушателей по всему миру своим неповторимым стилем. Хранителю традиций самобытного народного искусства на Урале и посвящен этот цикл музыкальных программ. И сегодня эпизод первый – история Уральского народного хора и этапы становления. Представляю основного рассказчика этого музыкального цикла программ, конечно же, художественного руководителя Уральского народного хора Николая Зайцева. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Вы как основной хранитель сегодняшнего коллектива Русского народного хора знаете наверняка основные секреты, какие-то моменты, с которыми обязательно с нами сегодня поделитесь. Поэтому вам слово, но для начала расскажите, как в вашей жизни появился Уральский народный хор?
сразу вопросов столько много, и действительно, назвать меня хранителем навряд ли можно, потому что у нас есть много ветеранов, которые сохраняют память, именно историю Уральского народного хора, и ветеранов много уже разных этапов времени, знаете, потому что действительно в этом году Уральский народный хор отмечает свое 80-летие, и за свою историю, но столько произошло, столько было много событий, помимо творческой деятельности, который основной является Уральского народного хора, именно исполнение песен, танцев, музыки. Но вот история, которая формировала Уральский народный хор, хранитель каждый, ведь кто и сейчас работает в Уральском народном хоре, и руководители подразделений, это и хормейстеры, да, дирижер оркестра, балетмейстер-постановщик, репетитор, балетмейстер, танцевальные группы, звукорежиссер, костюмеры, художники, администраторы, директора, артисты, все они хранители тех заложенных традиций, которые в Уральском хоре закладывались с 1943 года. Ну и чтобы перейти нам к истории, конечно, мы перейдем и будем погружаться в какие-то интересные моменты. Действительно, вы знаете, все же не расскажешь, потому что секреты должны быть секретными. Но этапы их становления, как менялось, кто был руководителем, приходили новые мастера, да, новые творцы, те, кто создавали. И, конечно, сегодня мы окунемся. Ну и вопрос у вас следующий, который был, как связан Уральский хор, именно со мной, как связал, да, связан Уральский народный хор.
Когда именно вы подхватили эту традицию?
Подхватили, когда меня пригласили, тогда я подхватил. Знаете, так двояко звучит, как некий вирус. Ну, это на самом деле действительно так. Чтобы руководить коллективом, нужно болеть этим делом и вообще жанром, который ты занимаешься, ну и той работой. Конечно, ты погружаешься. Если ты приходишь в какой-то иной коллектив, который может вообще создаться тобою, то ты создаешь ее историю. А когда ты приходишь в коллектив, который огромная история и уже имеет, огромные традиции и уникальность звучания, уникальность лексиков, танцев, хореографии, ты должен погрузиться в это и что-то добавлять. Ты просто не имеешь права
как-то... Бережно принять.
Да, да, принять. Да. Иногда бережно принимают, когда это хорошо. Иногда и это когда, знаете, какой-нибудь хрустальный предмет. Его надо аккуратно. А иногда этот хрустальный предмет разбивают, и его нужно реставрировать. Но реставрировать так, чтобы это было достойно и так же величаво, как и изначально это было. Разные этапы времени были, разные, как и вся жизнь страны была разная, так и Уральского хора. Вся жизнь страны, он жил жизнью своей страны, потому что мы занимаемся народным искусством, а народное искусство – это народ, и мы не можем вдали жить. И поэтому все победы, все какие-то беды, все это переживалось с историей страны, историей Уральского хора. А знакомство, конечно, мое изначально с коллективом было еще на профессиональной своей среде, когда я учился в Сызранском колледже искусства и культуры имени Ольги Николаевны Носцовой, откуда я и являюсь родом, как, в принципе, и первоначально художественный руководитель Лев Львович Христиансен был со Средней Волги, так и я. Знаете, история циклична. Но и там, конечно, и уже в Российской академии музыки имени Гнесиных, что я закончил в городе Москве, обязательно был такой предмет, который называется хороведение или методика работы с народными хорами. А народных хоров в России существует 12, именно занимающихся.
Всего 12? 12. Я думала, вы сейчас скажете миллионы.
Нет, миллионов, да кто занимается. Жанр народный хор. А жанр народный хор – это современная форма, которая пришла с 30-х годов, заложенная в хоре имени Пятницком Владимиром Захаровым. Это хоровая группа, танцевальная, оркестровая. И эта форма до сих пор сохраняется и занимается именно в этом жанре. Я не беру национальные коллективы наших республик, республик, наших автономов, округов и так далее. Или не беру жанр ансамбля или группы, я говорю о жанре народного хора. Вот так мое знакомство было. Но когда в 2017 году было предложено, пригласили меня министр культуры Свердловской области Светлана Николаевна Учайкина и директор Уральского центра народного искусства, где базируется Уральский народный хор, Марина Михайловна Боровкова, они предложили мне возглавить Уральский хор через художественного руководителя хора имени Пятницкого Александра Андреевну Пермякову, потому что после окончания, вернее, даже во время обучения в Российской академии музыки имени Гнесиных на третьем курсе я стал работать в хоре имени Пятницкого в хоровой группе. И после 7 лет работы был предложен вот такая вот роль как художественный руководитель Уральского народного хора. Ну что же, нужно было воспользоваться, но и так уже почти что 7 лет, так что пора на пенсию, передавать уже другим и хранить традиции Уральского хора. Вот, но...
Ну, вы, мне кажется, так влюбились просто в уральский хор.
Ну, знаете, от любви до ненависти один шаг. Я шучу, конечно, но действительно за этот период времени было много, уже можно писать в историю Уральского народного хора, и мы это, конечно, расскажем. Ну так вот, давайте мы и начнем вот эти вот этапы становления Уральского народного хора, какие они вообще, Уральский народный хор вчера, сегодня и завтра, да, потому что предпосылки очень важны, и история, конечно, важна. И когда в 43-м году, в нелегкое для всей страны, для, да, в принципе, для всего мира, период такой был, был приказ, который буквально недавно был рассекречен, и, знаете, существует тоже много. Когда же основная дата дня рождения Уральского народного хора? Где-то было, считалось 22 июля 43-го года, кто-то считал еще другие даты, но был недавно было рассекречено, прям печать такая, все это можно, кстати, найти на сайте Уральского народного хора, Уральского центра, и там есть вообще отдел виртуальный музей Уральского народного хора, что было недавно сделано специально, чтобы каждый человек мог прикоснуться, увидеть визуальные фотографии, еще какие-то моменты, посмотреть афиши, потому что это уникально. И вот там документ, который написан 20 июля 43 года, был приказ бюро Свердловского обкома ВКПБ о создании Уральского народного хора русской песни при Свердловской филармонии. И в этом был приказ, да, о создании коллектива, и главное, конечно, кого в это возложили, это Лев Львович Христиансен. И в этом приказе было прямо написано: «Для пропаганды уральской песни и пляски». Действительно, это очень важно. Сейчас мы иногда... думаем, что же такое, ну, такое слово «пропаганда», может, оно как-то, от, какое-то есть отвращение от этого слова, с другой нет. Действительно, пропаганда здорового образа жизни, пропаганда творческой и культурной деятельности. И тогда это же было главное. Вы знаете, в то время нелегкое, которое не только физически, но и душевно очень сложно переживать. Когда у тебя уходят близкие, когда у тебя голод, когда у тебя холод, и ты должен как-то скрыться. И я всегда говорю, что употребляю, когда сохранились письма, и там написано, одна из запевал, которая в, ну, в любительском коллективе пела там у себя в деревне, она пишет своему мужу на фронте, там, не знаю, как его точно, там, Ванька, я ведь не хожу, не пою, она была главной запевалой, а он ей в ответ пишет: «Нюрк, ходи, пой, дабы душа не очерствела». И вот для этого и должно было состояться, что уральский хор в это время организуется. И Лев Львович Христиансен, перед тем, как создать коллектив, он едет в Москву, потому что ему нужна поддержка, потому что он был музыковед, но с народным искусством мало что связано. Ведь народное искусство, песенное искусство началось только с точки зрения образовательной, возникли кафедры, отделения только в 1966 году. Впервые было в Гнесинке, в институте имени Гнесиных было открыто первое отделение. Это только в 1966 году, потом Саратовская консерватория и многие уже другие.
Из народа, то есть, получается.
Конечно, и первое, он думал, как это сделать, как понять, как это собирать. Он обратился к Захарову, художнику, руководителю хора имени Пятницкого. Он большие консультации провел с ними. Как, на что обратить внимание? Главная его, говорит, задача сейчас вот будете вы, Лев Львович, да, собирать, слушать лучших исполнителей в разных селах, деревнях. Берите, оставляйте их вот народные распевы, их народную основную естественную манеру. Ну и многие другие. И этим Лев Львович воспользовался. И тогда он, знаете, так называемо искав в Свердловской области, и он назвал это песенными гнездами, когда ты выявляешь традицию локальную, ну, узколокальную, но яркую, которая характерна Уралу. Урал настолько многонациональный, настолько перенаселен сюда, и в каждой деревне эти могут быть переселенцы из Калужской области, эти с Тульской, эти с севера, и еще. А какая она уникальная традиция, уральская именно, сформировалась ли, кристаллизовалась ли она, на что опираться, и как создать этот уральский народный хор. И тогда он выбирает два певческих села, которые являются основными. Это деревня Измоденово Белоярского района Свердловской области и село Покровское. Тогда это был Егоршинский район, теперь это Артемовский район Свердловской области. И на основе их создается Уральский народный хор. Молодые девушки, парней было очень мало, и тогда были некоторые, он берет носители, которые за 70 лет или до этого периода, потому что это важно, потому что они знают истинную традицию, знают большой богатый песенный репертуар. Нужно это было освоить, нужно это было развивать дальше. И он, я не буду говорить каждый, вы знаете, за 80 лет, если мы будем погружаться каждый раз в тонкие какие-то моменты, нам не хватит и большого времени. Но скажу то, что это выявило и сформировало дальше уральский хор. Если Покров, село Покровское, там более другая манера, фактура развитая, там были тонкие голоса и толстые голоса, это терминология народная, и более мягкое такое звучание, то из Моденова более узкая фактура, более зычная манера. Но вот так вот, спеваясь на спевках, и образовывалась своя, которая сейчас является, ну, знаете, своя деревня, уральский народный хор песенная. Потом, дальше, когда Лев Христиансен отсматривал тысячи любительских коллективов и людей, которые были на смотрах, фестивалях, и выбирал лучших. И тогда уже появились отдельные солисты из села Катарач, Талицкого района Свердловской области, из Кушвинского района. И так далее начали приобретаться уже единицы. Тогда стало в основу закладывать это хормейстер Неонила Александровна Мальгинова, которая была приглашена и начала работать с основания. Почти что до конца своей жизни она работала. И была организована и детская студия была уральского хора, где воспитывались воспитанники для дальнейшего уже формирования артистического состава коллектива. Ну и, конечно, первым, одни из первых, были и ранее. Первый балетмейстер, но основным, который заложил основу, это была Ольга Николаевна Князева, которая также было много экспедиций. Это важно, потому что ты должен понять, прикоснуться, чтобы что-то создать, ты должен понять, от чего это закладывалось. И тогда, конечно, основа была, что песни пелись в основном так, как пелись всегда. Ну, уже приобретали какие-то аранжировки, обработки, потому что это важно уже было. Хореография, бралась лучшая лексика, лучшие образы, которые можно было зафиксировать еще. И когда в экспедиции Ольга Николаевна фиксировала, смотрела, как танцевались кадрили, пляски, танцы, все это смотрелось и водилось в Уральский народный хор. Так вот, и что интересно в этот период было? Почему я вначале сказал, что это сложный период? И когда, представляете, 43-й год, 44-й, и тебе говорится, что есть документ, который я буквально зачитаю и скажу, что это план работы Уральского народного хора на 44-й год. И там было написано, первое, это приказ, закончить комплектование до полного состава, 51 человек, в течение февраля-марта 44-го года, путем отбора талантливых участников, смотра колхозной самодеятельности и целого народного хора, 9-10 человек из западных или северных районов Свердловской области, по возможности из рабочих районов. Второе. Подготовить программу с первой группой народного хора к 25 марта, сделав костюмное оформление, отправить в первую гастрольную поездку. Подготовить и исполнить к концу апреля или мая первого. Показать целую программу сводного состава народного хора в полном декоративном костюмном оформлении. До 1 сентября закончить собирание песен и плясок, игры и обрядов свадьбы, игрища и кочуля, новые циклы плясок западных и северных районов Свердловской области. Показать в ноябре-декабре вторую программу народного хора в полном оформлении. Особое внимание обратить на рабочий современный фольклор. С апреля начать производственную концертную деятельность народного хора с нормой 12 концертов в месяц. Организовать системную учебную работу по следующему плану. Занятия хора по группам ежедневно по 3 часа. Сводный хор через день по 2 часа. Музыкальная грамота через день по 1 часу. Сольфеджио ежедневно по 25 минут. Тренаж танцевальной группы ежедневно 2,5 часа, постановочную работу с танцевальной группы через день по 2 часа. Первая программа Уральского народного хора – это исторические бытовые современные песни, частушки, игры и пляски Свердловской области. Да, основные моменты – это были песни из Маденовской группы и группы «Села Покровская». А сводный хор из этих участников, там уже были авторские произведения. Вот первое задокументированное программа, которая первая уже была песни авторские, назывался «Сталинский Урал», слова артистки хора Ксении Григорьевны Каштановой, музыка народная. Также музыка Захарова «Ой, туманы мои, растуманы», песни о моряках и некоторые произведения, которые «Села Покровская» или «Змаденовская» плясовые песни, но которые можно исполнить было всем вместе. Потому что это сложно. Знаете, особенность одного села отличительна от другого. Mm-hmm. Вот эта вот система шла, она разрабатывалась, и уже... Но первый полноценный концерт состоялся только 12 ноября 1944 году в зале Свердловской филармонии.
А можно спросить, вот, то есть выполнение вот этого документа, оно прям вот было... Ну... всех этих пунктов.
Я думаю, что да. Прям в то время не жал, не жил, пока не могу сказать, предвидеть то, что
суровый
было. Да. Это не сурово, это жизнь. Вы понимаете, 12 концертов
или
в месяц,
это, наоборот,
конечно,
организовывает. Да?
Это организовывает, это дает возможность. И только 12 ноября был первый концерт, но за это время... Очень много концертов в госпитале, очень много концертов по военным частям, для заводчан. Уже малые группы ездили. И тогда первый концерт увидел Павел Петрович Бажов. И он сказал, что да, как бы развивайтесь и дальше. Это было важно. И вот в 44-м первый концерт. Далее развивается жизнь, пополняется репертуар. Вы видите, что здесь специально даже запись старинных песен, да, и плясок. И Лев Львович Христиансен очень много записывал, и много это вводится дальше в репертуар коллектива. Много экспедиционных записей до сих пор хранятся в архивах Уральского народного хора. Это огромный багаж. И для вообще для этномузыкологии, для фольклористики сегодняшнего времени это тоже большое богатство знать, да, что происходит. Развивается дальше, развивается манера. Вы знаете, вот есть такой момент, что из деревни их нужно было привозить, и им дается общежитие. Тогда это было общежитие на Розе Люксембург. Не было дров. Было холодно, и первое, действительно, какой подарок был для артистов, просто чтобы было тепло и дрова. Но когда там читаешь и смотришь, для них это было важно. Для них это было, ну, знаете, глотком каким-то воздуха свежего. И чтобы свое искусство, что их оценивают как талантливых самородков, и дарить это слушателям. И вот из истории одной старейшей плясуньи, Мальцевой до сих пор у нас здравие, дай бог, и она говорила, что когда увидев первый раз уральский хор вот в этих валенках, в этих ватниках, говорит, как-то и даже ничего, ну, сразу как-то не было, что это, ах, уральский хор. Но потом она ведь поняла, когда меня пригласили, она пела, но плясала хорошо. Ее взяли танцевальную группу «Плясуньи». Потом она
«Плясуньи», да, да, слушайте, да, какое
это интересно, потому что тогда же не было и документов, ага, что это. Потом стали, это артист балета, артист, ага, хора, артист оркестра. А тогда это было, ну, ты пляшешь. «Плясунья». Кто ты, танцуешь, вот и танцуй, да. Это все разное, это, ага, все разное. И поэтому каждый универсальный, он играет на гармошке, он же и поет, и пляшет. И вот эту вот уникальность, вот эту своеобразность. Как я вначале сказал, в 30-х годах только началось формирование, вот в 40-х, 50-х годах только пришла та форма, которая сейчас хор, оркестр и балет. И она говорит, и я, увидев, но поняла, хочу заключить негласный договор с коллективом. Я отдаю всю себя, всю свою, весь талант, чтобы под моими каблуками, ну, доски трещали, да, все горело, пылало. Но я хочу небо под солнцем. И говорит, ты, я его получила. Я отдала всю себя Уральскому народному хору, всю свою, весь талант. И я стал заслуженной артисткой РСФСР. Она участвовала в всемирных играх и в фестивалях молодежных, которые в Берлине, в Москве проходили. Объездила все страны, получила квартиру и многое-многое что. Это важно. Важно было, она отдавала себя. И в дальнейшем, вы знаете, до сих пор, и мне говорят, что этот дом существует, а назывался он раньше «Черный дом» на улице Щерса. Это дом, который принадлежал Уральскому народному хору в дальнейшем. И называлось почему «Черный»? Потому что во время гастролей там не было огней.
Они, но там все, жили.
Они есть... там жили, ага, да. И у всех, когда уезжали на большие гастроли, а гастроли были по 2-3 месяца, а в доме нету света, и называли его «Черный дом». Вот. И это тоже такое явление интересное. История развивается уже в 47-м году. Первое выступление в Москве в зале имени Петра Ильича Чайковского, Московской филармонии, где представлен Уральский народный хор. И это, конечно, время, которое дало толчок, которое сказало, что такой коллектив организован. То, что есть самобытность, есть уникальность, сразу заметили. И тут вот эта машина, она заработала, и машина, которая вот уже 80 лет едет, покоряя все уголки нашей области, нашей страны, России, всего мира. И уже после концерта в зале Чайковского в 48-м году большие гастроли, гастрольные поездки по Прибалтике, Белоруссии, Украине. И когда мы говорим гастроли, и в дальнейшем будем говорить, ну, там говорим Прибалтика, и не то, что... Это вся Прибалтика. Если мы говорим, едем во Францию, это значит почти что вся Франция. Это не то, что Франция, ну, в Париже выступили, все. Нет, это огромнейшие гастроли по всем регионам. И с восторженными отзывами огромное количество из газет, которые пишут уникальность, где ты можешь в концерте поплакать и тут же в такой задор прийти. От лирики, от чувств. Когда звучит проголосная песня «Дубровушка», которая стала поистине гимном народно-песенного образования России всей. Уникальный образец. И до сих пор. И распет он был мастерами. Не просто обработка, аранжировка чья-то. Распели мастера хора. Они владели этими знаниями. А потом лирическая девичья песня «Под окном черемуха колышется», которая до сих пор трогает. И настолько сердца шевелит, вот чтобы они настолько внутренне тревожность от этого исполнения.
Под окном черемуха колышется, распуская лепестки свои. Зачем тобою сердце вынуто? Для кого теперь блестящий взгляд? Мне не жаль, что я тобой покинута. Жаль, что люди много говорят. Прямо к речке тропочка протоптана. Спит мальчонка, он не виноват. Я не буду плакать и печалиться. Прошлое назад. Я не буду плакать и печалиться. Не вернется прошлое назад.
За окном черемуха колышется.
Ветер вез черемухи листы. За рекой уж голоса не слышится. Не поют там больше соловьи.
Благодарю вас, Николай. И это был первый эпизод музыкального цикла программ «История Уральского народного хора «Вчера», «Сегодня», «Завтра» и художественный руководитель Уральского народного хора Николай Зайцев.
Я очень благодарен, что сегодня у нас открылся такой цикл, и если зрителям будет это интересно, мы ждем от вас, мои дорогие зрители, слушатели, а зрителей можно увидеть, зайдя в виртуальный музей Уральского хора, прикоснуться, услышать то, что мы с вами говорим. Если будет интересно, пишите, звоните. Ну, если это вызовет интерес, значит, цикл продолжим. Ну, а если нет, я думаю, было интересно услышать об Уральском хоре даже такую маленькую его частицу истории.
Обязательно продолжим. Сегодня мы поговорили об истории хора в период с 1943 до начала 50-х годов, о том, как дальше развивалась история Уральского народного хора, поговорим в следующем эпизоде. Уральский народный хор. Вчера, сегодня, завтра. Представляем цикл музыкальных программ об истории легендарного творческого коллектива «Урала».